Приветствую вас, дорогие собратья, находящиеся здесь, в этом зале. Мне очень радостно и приятно быть в вашем здесь молитвенном доме, таком интересном, где вы находитесь, в среде этих высотных зданий. Это большое преимущество иметь сегодня место, где бы дети Божьи приходили на поклонение. Вот я сегодня вспоминал, сколько я как последний раз был у вас, и где-то это уже прошло почти, наверное, 6 или, может быть, даже больше лет. Это, конечно, очень много, и хочется как-то, чтобы все это была возможность почаще видеться, делиться опытами, делиться тем всем, что Господь сегодня открывает в Слове Своем. Ну, как вам сказать, как выразиться, уважаемые, дорогие, чтобы вы могли, и я мог это, уважаемые мои протвинцы, это не будет вам обижать. Хотелось бы, чтобы мы как-то могли сегодня больше как-то обратить внимание на то, что Господь в древности говорил детям своим, в своей церкви, что Он говорит сегодня, что Он говорил в прошлом, вот. Вот братом уже сегодня было замечено, он и в молитве вспоминал о тех событиях, которые происходят сегодня между Украиной, между Россией. Это, конечно, трагедия ужасная. Я не знаю, как вы, кто тут принадлежит, какая национальность, кто где жил в прошлом, но мои корни украинские, я всегда говорю, я вот недавно встречался с чиновником в нашем городе, они как-то хотели мне подчеркнуть, или я себя чувствую русским, настоящим, я говорю, нет. Я здесь чувствую, что моя настоящая родина – это будет вечность. А здесь моя родина настоящая, там, где я родился, это Прикарпатье. Я там родился, деды мои, они были выходцы из Австрии, по линии прапрабабушки, из Польши. Вот. Ну вот, а в настоящее время я вот здесь, и я считаю, что это моя вторая родина. И я должен вам сказать, что я с большой болью переживаю все то, что происходит. Я не знаю, как вы, но я больше всего это понимаю, потому что мои корни там, мои родственники там. Они меня обвиняют, почему я тут вот не беру, не выхожу вот тут на Болотную или что. Тут есть вот, где Болотная? Вроде Болотная там в Москве. Вот, то есть, чтобы мы как-то вот против того, что сегодня, как бы сказать, кто управляет нашим государством. Вот, и меня как-то это тревожит, что сегодня даже вот и те, которые с Словом Божьим, в Библии в руках. Скажите, как мы должны относиться к власти? Вот мы еще здесь, я вижу, есть так немного тех остались, которые помнят, когда еще власть была в нашем государстве, власть была коммунистическая. И скажите, что нам надо было тогда делать? Надо было молиться за эту власть или нет? Надо. Скажите, а вот сегодняшнее правление и, как бы сказать, тот, кто находится в эпицентре этой власти, кто его туда поставил? Не тот же самый, который когда-то ставил и тех властей в те времена. Конечно, записано в Слове Божьем четко. Сердце царя в чьих руках? Господних рук. Он его ставит туда. И приходит время, если он не будет исполнять того, что хочет Господь, что Господь сделает? Каким образом, я не знаю, но Господь знает лучше нас с вами, и Он непременно сделает определенные действия. Вот скажем, я не так давно вот слушал там по новостям о Китае. Скажите, в Китае какая власть? Там же коммунистическая власть. И там все находится в такой форме, в такой степени, так все это там спланировано, что там очень и очень непросто. Вы знаете, я встречался в Сибири с миссионерами, которые жили в Китае до 54 года, или 54, или 55, они были оттуда выдавлены, и им разрешили не дальше Урала, и они поселились в городе Кемерово. Я служил в этом Кемерово, я с ними общался, они мне рассказывали, это, как бы сказать, был опыт из первых уст, как они жили, как они проводили, какое это было благоприятное время, когда их пригласили, их родители пригласили на строительство великой железной китайской железной дороги. Их так ценили, как особенных специалистов. К ним относились с великой любовью, потому что они приехали с России как специалисты с большим уважением. Но наступили такие политические времена при Мао Цзэдуне, и все меняется. Их выдавили оттуда. И они рассказывали, как в Харбине, центре адвентистов, которые были тогда на этом месте, как они проводили миссионерские, значит, деяния, как они распространяли Евангелие, все это было так интересно. И вот, обозревая все это, я прихожу к нашим временам, и сегодня мы видим, что в среде славянских народов происходит вот это, я не знаю, как вы, я наблюдал, я чувствую, что это должно взорваться. В конце концов, сколько может быть там на Донбассе проливаться эта кровь? Чем-то это должно кончиться. Как я не имел представления, что оно именно так будет, как оно случилось. Но мы видим, что все это созревало, и в конце концов все это взорвалось. Конечно, все то, что касается этих действий, это не наша сфера. Потому что политики, они должны заниматься политикой, а христиане чем должны заниматься? Евангелием должны заниматься, Словом Божьим. Это не политики будут делать, это мы с вами должны делать. Мы должны предупредить мир о том, что скоро на эту землю Христос придет во второй раз. Это миссия наша, и мы должны эту миссию вот, соблюдать, и как бы, как-то выразиться, мы должны ее исполнять и быть в центре этой миссии. Но тем не менее, я хочу вам сказать такую, как-то мне пришло, я размышлял на этой неделе, такие интересные размышления о нашем, как бы сказать, отношении к нашему Господу. И каждый из нас должен прочувствовать, какие у нас отношения с Богом. Мы должны это прочувствовать или нет? Вот, скажем, я вас не знаю близко, вы меня не знаете, я вот там, скажем, за Оксфордом живу, и все мы, когда приходим в собрание, мы хорошо одеты, выглядим, вот я стараюсь вот здесь, за кафедрой, что-то вам такое рассказать, чтобы запомнить, чтобы имело какое-то значение, это в субботу. Но ведь до субботы еще есть сказано в Библии, помни день субботний, а шесть дней что мы должны делать? Мы должны трудиться, мы должны работать. И, возможно, даже в поте лица, вот такая судьба наша. А день седьмой, это день седьмой принадлежит Господу. И мы вот собираемся, и мы радуемся, что мы имеем такую возможность. Но, тем не менее, мы сейчас сегодня коснемся одной такой интересной темы, которую сказал сам Христос. Я бы со своей стороны не осмелился ее провозгласить, если бы я это не прочитал в Евангелии и не понял, как это важно в моей жизни. И я хотел бы, чтобы вы могли прочувствовать, что в этой вашей жизни тоже не менее важно. Вот мы читаем Марка, 3 глава. И здесь мы читаем 28 и 29 текст. «Истину, истину говорю вам, будут прощены сынам человеческим все грехи хуления, какими бы они ни хулили. Но кто будет хулить Духа Святого, тому не будет прощения вовек, но он подлежит вечному осуждению». Вы слышите, дорогие собратья? И кто эту истину сказал? Эту истину сказал сам Иисус Христос. И вы знаете, Он вынужден был сказать это, потому что мы сейчас, если поймем, что здесь происходило, чем Он занимался, и что хотели Ему сделать верующие, что Ему хотели сделать те, которые были глашатами вести того времени, потому что мы должны, дорогие собратья, не забывать одной такой важной истины. Мы знаем, что Ветхозаветная Церковь, она была под каким знанием? Какой они пели гимн и что они провозглашали постоянно? «Веруй, Израиль, Господь Бог твой, есть един». То есть Церковь Ветхого Завета, она была под чьим знаменем? Под знаменем Господа. под знаменем того, который ввел их, по, скажем, выводил их из Египта. Тон, который даровал им, в конце концов, царя, который построил храм Господу, где народ Божий приходил туда, с других государств даже приходили для того, чтобы поклониться истинному и живому Богу. Это было в ветхозаветнее время. А мы знаем, что когда родился Иисус Христос, в новозаветнее время церковь под чье знамение, как бы сказать, подняла чье знамя? Уже непосредственно знамя Иисуса Христа, Спасителя нашего Господа, который пришел в этот мир. Но Он однажды сказал такую истину ученикам своим: «Знаете что, дорогие? Вы следуете за мной, вы рядом находитесь, вы совершаете кое-что вот это». Правда, он однажды вот так путешествовал, спросил: «А о чем вы там между собой разговаривали?» Вот. Как вы думаете, он знал, о чем они разговаривали? Конечно, он знал. Но он хотел, чтобы они признали, чтобы они могли понять это, чтобы они в будущем записали: «А о чем они разговаривали?» А они разговаривали, кто из них будет старше, когда будет Царство Божие на этой земле, которого они так желали. Вы что думаете, Иуда, который находился в их среде, почему он пришел сюда? Записано в Духе Пророчества три качества Иуды. Он был по своему статусу, он был очень красивый. Красивый внешность, это записано в Духе Пророчества. Второе. Он был очень предприимчивый. Второе качество. И третье качество, которое было у него, он очень много трудился, он был трудоголиком. Я хочу спросить вас, эти качества, если будут у нас с вами, это хорошо или плохо? Когда мы встречаем красивого мужчину, женщину, парня или девушку, приятно посмотреть на них, да, это не каждому дано. Хоть, конечно, каждому дана эта красота, мы должны не забывать, и особенно молодежи, детям нашим привыкать, потому что люди в большей степени куда смотрят? Смотрят на лицо, на внешность, а есть тот, который куда смотрит? А он смотрит на сердце. И дальше скажет: «Но сокровенное сердце человек, что драгоценно перед Богом». А людям как свойственно? Как-то свойственно смотреть все это, так, то, о чем мы с вами вот задели. Эти имел, но мы видим, что Иисус Христос решил Иуде нечто сказать, проверить его, и чтобы он мог сделать вывод. И вы скажите, эту истину он кому-нибудь говорил, других из учеников? Он ему сказал: «Птицы имеют гнезда, лисицы имеют норы». И дальше, вот, ну, комментирую дальше. «А сыну человеческому негде даже головы преклонить». Вы чувствуете, как вы думаете, знал Христос, кто к нему пришел или нет? Дух просто напишет, что он не призывал Иуду. Его навязали ученики, потому что ученики увидели у них проблема с финансами. Деньги-то ходили разные, и ученики кто не были по профессии? Это были рыбаки, трудяги, работяги, они были строители, они в этом толк знали. А вот в курсе денежном, вот, скажем, то, что сегодня происходит в банках, то, что происходит, курс международный, вот эти финансовые потоки, а Иуда в этом деле разбирался очень хорошо. И дальше мы с вами будем читать, что когда они путешествовали, у Иуды что было рядом с ним? Ящичек. Что там в ящичке было? Можете не сомневаться, там было все это. Но Спаситель видел, что он из этого ящичка бывало, потому что ученикам было навешать на это самое, как дважды два, не все они могли проконтролировать. То сегодня есть компьютер, сегодня есть уже это, который все это вносится, и то вот вывозят миллиарды, вывозят с России, вы смотрите, борются, я поражаю, как это можно понять, уходят, потоки уходят, находят пути разные, которые движутся все эти движения. Но Иисус Христос ему дал понять: то, зачем ты пришел ко мне, этого у меня ты не получишь.
И он-то в конце концов, вы смотрите, какая его, чем заканчивается, как заканчивается его история в этой жизни. Он-то совершил, если вот мы, давайте честно вот разобраться, какой грех сделал апостол Петр и какой сделал грех Иуда. Иуда пошел там где-то вот посовещался, это все было тайно, шито, крыто, никто этого даже не знал. Потом он когда понял, что все это дело кончено, что он с этими с деньгами делал, принес, бросил им, и что сатана ему шепчет на ухо? О-о-о! Бери билеты в одну сторону, вот веревка, вот мыло и вперед. И мы видим, что история его заканчивается, потому что он понял, что он, сатана сказал, что жизнь твоя безвыходная, и тебе все, тебя все кончено. Такой был еще один персонаж в Ветхом Завете, вы помните, царь, особый царь, как его звали? Саул. Точно примерно тот же самый автор, который нашептывал, вот скажем, царю в то время уже, который отошел от Господа, который Дух Святой уже похулил, и он вторую жертву нашел рядом со Спасителем. И смотрите, как его... А Петр, который, ну, вы знаете что, дорогие друзья, если бы сегодня тут пришли автоматчики, если бы вот нескольких вот жизнь уже была забрана, и бы сказали, а ну кто готов стоять это, а если это выходите, как вы, трудно сказать, сколько бы здесь осталось? Трудно сказать. Такая наша природа, и благо, что сегодня мирно, спокойно мы приходим, но вы знаете, все это проверяется в таких особенных моментах человеческого это. Какие я бы не хотел, я не хотел кому-то пожелать это, я чисто это говорю для того, чтобы мы могли понять. Поэтому вот это отношение, наша связь с Богом, это, вы знаете, такое личное, такое, как бы сказать, трепетное, такое что-то, чего нельзя ни за что променять в нашей жизни и в этом мире. И Христос хотел бы, чтобы Иуда находился и дальше, но он свою историю, конечно, закончит. И потом вы помните, что когда Петр, который отрекался, и сколько раз он отрекся?
Трижды.
Вы смотрите, как это все потрясающе, как Господь все это видел, как Он все знает. И потом, когда Спаситель посмотрел на него с болью и сказал, любишь ли ты меня? И вы представьте эту картину, как тебя чувствовал Петр? И Петр сказал, Господи, ну ты знаешь, что я люблю тебя. Помоги мою неверию, помоги его, ты видишь, я вот такой, как есть. Просил его Господь или нет? Читайте Деяния апостола, когда он вышел после Пятидесятницы, что делал этот Петр? Сказал, нету, вот пошарил, нету ничего. Ну что ими? Встань и ходи. Это уже другая сила. Это сила, о которой Иисус Христос обещал. Я пошлю вам, потому что у меня проблемы, лучше, чтобы я ушел от вас. Я в Иерусалиме, я не могу быть в Самарии. Я буду в Самарии, я не могу быть в другом, третьем месте. Но я вам пошлю какую? Ту силу, которая будет завершать это действие, его действие народа Божия на этой земле. И эта сила, она заключается в чем? В силе Духа Святого. Но здесь мы с вами прочитали, что если кто-то будет хулить, не будет проще. Вы знаете, я родился уже в третьем поколении, значит, христианин. И я всегда, особенно в школу я когда ходил, нас так унижали за то, что мы верующие, ну, такие тогда времена были. И я считал, вот смотрел, у меня был директор школы, такой хулитель, всегда с наградами был такой, был этот самый, имел какие-то военные там заслуги, вот. И он всегда, так как увидит, я старался как-то прятать на глаза, не попадаться им. Как увидит, он обязательно Бога вспоминает. Обязательно что-то с таким сарказмом, с такой неприязнью, вот. И я когда читал это место, ну, думаю, это нашему директору школы точно. Вот он хулит, он ругается, он вот как себя ведет, вот ему прощения-то не будет. И вроде, вы знаете, я так даже вздохнул, вот обошел, вот думаю, вот. И все те, которые будут вот таким путем, вот это хулители это. А мы хорошие, мы вот такие, мы Библию держим в руках, люди нас знают, что мы принадлежим к этой церкви, мы на его стороне. Но я хотел бы прочитать в этой же самой главе, Такой интересный здесь есть один момент. Читаем мы в 21 стихе, с 20 стиха. Приходят в дом, 3 глава Марка, 3 глава и 20 стих. Приходят в дом, и опять сходится народ. Так, что им и невозможно даже было хлеба есть. Услышав ближние его, пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя. Как вы думаете, кто это был ближний? Это была его матерь, это были его братья, это были сестры его. Как вы думаете, а вокруг Спасителя какая собиралась публика, какой народ? Мы знаем, что там были и грешники, там были мытари. Там были и те, у которых нравственное состояние них было не весьма такое, как бы сказать, на которых можно было равняться и брать пример. Но они куда? Они пришли к Спасителю, они находились здесь. И они пришли, и вот его родственники, как у вас это, Новая улица, да, или как?
Южная.
А, Южная. Вот они пришли на Южную. А ему говорят Спаситель, вот представьте, что тут находится Спаситель. Говорит, посмотри, вот там матерь твоя, братья твои, эти. Как вы думаете, как себя чувствовал Спаситель? Он знал, почему они там находятся, а не здесь. Он знал или нет? Он знал прекрасно. Я не хочу ничуть унижить Матерь Божию. Вы знаете, я как-то ехал в Польшу, проезжал в Польшу. Я ехал на своей машине, уставший, я приехал в Германию, не успел я проехать, вот там чувствую, я уже это засыпаю. Время было уже после 12 ночи, и думаю, где же бы остановиться в Польше, такие улицы все узкие, там негде таких, нету площади. Вдруг раз костел, красивый костел, так он, значит, освещаемый такой. И я заметил, значит, такая маленькая часовня, и там Матерь Божья. О, думаю, я вот как раз и здесь, я там нашел место, остановился, думаю, тут меня никто, и полиция меня тут не тронет. И пока так разнулся, я подошел к этой часовне. Вы знаете, я как увидел этот монумент, это насколько было сделано таким искусным образом. Такая подсвечка, лицо такое подобрано. Нельзя не обратить на это внимание, насколько это красиво, насколько это величественно. И я вспомнил вот это место, когда Иисус Христос проводил эту важную науку спасения, а эта Матерь Божья, которой сегодня люди кланяются, где была? Она вот там была, она не находилась здесь. Потому что они считали, я еще раз вот сделаю акцент на этом месте, значит, потому что ближние его пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя. А сегодня то бы сказали, да он же какой-то сумасшедший. Вы смотрите, с какими людьми он тут возит, это разве нормально? Как вы можете вот с этим вот смириться? Что это такое происходит в нашем мире? Вот смотрите, амфитеатр есть, там собирается народ, там приходят великие вот мыслители, там приходят великие философы. Вот где прогресс, а тут что, кто тут, вот кто тут, как до чего он, до какого он дошел состояния? Поэтому Спаситель вынужден был сказать вот эту истину, которые могли подумать, потому что мы читаем дальше здесь, он избрал, только что избрал недавно апостолов. Всех он, значит, это, всем он дал соответствующее это. Мы читаем, что даже в одном тут месте вы найдете, будет, вы дома перечитайте эту главу, даже в одном месте он пригласил к себе, кого хотел, то есть собрание, все мероприятия, которые Христос проводил, они были продуманы, они были спланированы, и то, что он говорил на массу, на публику, и то, что он говорил своим ученикам, это были разные вещи, разные, как бы сказать, общения. И сегодня, вы знаете, многие вещи, которые в церкви не нужно знать, люди простые, приходят, они приходят услыхать Слово Божье, но им не надо знать, что происходит в жизни служителей, руководства, там есть свои проблемы. И все это должно решаться на соответствующем таком уровне, чтобы не было сегодня того, чтобы церковь как-то охлаждала, чтобы церковь как-то теряла вот это богопознание, вот это приближение к Богу, исследование за Ним. В этой главе мы еще читаем такой один интересный момент, чтобы сегодня быть это самое, эта картина могла, значит, это быть полная. Мы читаем в 30 стихе, здесь записано, в этой самой главе. «Сие он сказал, потому что говорили в нем нечистый дух». Это уже говорили религиозные руководители. Вы смотрите, какую оценку они давали работе Спасителя. И пришли матерь его, если там было сказано, что родственники, а здесь уже более конкретно, и братья его, и стоя вне дома. Опять вы смотрите, опять они были там, а тут они уже находятся вне дома. И послали к нему звать его. Видимо, там им самим неудобно было заходить сюда. Нашли там какого-то мальчика, какого-то девочку. Пойдите, вытащите его оттуда, мы хотим его тут как-то в чувство привести. Звать его. А около него сидел народ. И сказали ему, вот матерь твоя, и братья твои, и сестры твои, вне дома, спрашивает тебя. Вы чувствуете, какая картина вырисовывается, то, о чем мы с вами сегодня говорим. И отвечал им, кто матерь моя и братья мои? И обозрев сидящий здесь, вокруг себя, говорит, вот матерь моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Божью, тот не брат, сестра и матерь. Поэтому, дорогие друзья, я вам хочу сказать всем здесь сидящим, мы имеем великий шанс быть братом и сестрой самого Иисуса Христа. Но для того, чтобы мы были таковыми, мы должны быть рядом с Ним. Мы должны держаться за Него. Вы знаете, сегодня наша речь, сегодня наше общение, наша проповедь, она должна быть христоцентричная. Я не хочу еще раз, дорогие собратья, ничуть не умолить Матери Божией. Он, когда уходил с этой земли, что он сказал Иоанну? Он и сказал, вот матерь твоя. Она того не понимала, он понимал, что наступит то время, где у нее уже силы будут покидать, где ее состояние будет такое, что она, нужно будет ей, чтобы кто-то был рядом. И он ему, поскольку это был самый молодой ученик, он ему сказал, ты вот это будет отныне матерь твоя. Вы замечаете, как Спаситель продумал, и как бы сказать, эту модель и нам сегодня показывают, как дети должны к своим родителям относиться, как мы должны относиться к нашим детям, как дети должны относиться к нам, если мы будем следовать за Иисусом Христом. Тем не менее, дорогие собратья, мы с вами немножко коснулись того и начинаем понимать, что мы можем находиться в церкви, а с Духом Святым у нас что? Проблемы-то могут быть. Вы знаете, я вам подчеркну о том, что я в третьем поколении уже являюсь адвентистом. Но я никогда не мог подумать, что в нашей среде может наступить такое время, что будут начинать спорить о природе Христа, о Духе Святом. Есть как это, что личность – это не личность. То есть будут спорить, будут различные дебаты вокруг этого вопроса. Это, вы знаете, сегодня производит такое вот разногласие в среде народа Божьего. И вы знаете, почему это? Я вам отвечаю. Это только с единственной причиной. Люди не исследуют Слово Божие. Вы знаете, я как-то в этом году, немножко честно должен признаться вам, отстаю от чтения. Всего лишь прочитал одну книгу. Одну книгу, я хотел еще прочитать Евангелие в этом году, Евангелие и Библию в целом хотел. Евангелие дочитываю, и всего лишь одну книгу. Одну книгу, я вам скажу, что это за книга. Эта книга называется «Паси овец моих». Написал один брат наш, директор радиовещания, чем эта книга дорога на нас. Этот брат, он присутствовал на одной проповеди, когда проповедовала сестра Вай. Он был в возрасте 14 лет, и он говорит, проповедь, не особенно молитва, которую произнесла сестра Вайт, это на всю жизнь мою, всю жизнь перевернуло, и всю жизнь мою настолько сблизило с народом Божьим, что он занял великую и потом даже учредил всемирное радиовещание. И он написал эту книгу. Прекрасно. Я читаю эту книгу, я просто в восхищении, какие он дает хорошие служителям, особенно церкви, и всем тем, которые желают наследовать жизнь вечную. И он, вы знаете, в этой книге написал такой интересный опыт, что он, когда был 21 год, он учился в нашем духовном, скажем, семинарии, и их направили на лето, чтобы они проводили кампании своего рода. И он говорит, мы взяли один город, в котором было где-то не так много, что-то 4 или 5 тысяч населения там жили. И там они сняли, арендовали какое-то помещение, и каждый день проводили такие эти. Он говорит, мы уже проводили там где-то неделю проходило это. И я заметил, одна женщина, такая статная женщина, ее нельзя было не заметить, у нее одета так было особенно, ее поведение особенно, и с ней сидела девочка. И когда, говорите, всех мы, я не мог знать всех присутствующих, но мы решили постепенно посещать всех тех людей, которые приходят на встречу. И один из дней я решил посетить, потому что эта женщина жила, у них был такой интересный дом, самый красивый дом в этом месте. Он имел несколько уровней, этот дом нельзя было не заметить. И я, говорю, когда зашел в этот дом, посетил этот дом, заметил, что находился муж ее, кто-то с детей находился, и мужчина, какой-то мужчина, значит, посетил их, которого, говорит, я не знал, и какая-то велась беседа между ними, какие-то воспоминания, и я, говорит, решил как-то, чтобы не быть лишним, извинился и ушел. Когда, говорите, я ушел на второй день, мне, говорит, встретили и сказали, что вот эта сестра, которую ты вчера посещал, покончила жизнь самоубийством. Он говорит, я стрепен, как это, я же вчера только, что случилось? Стали разбираться точно. Она прыгнула, значит, в воду, там рядом озеро было, видимо, написала, и в записке написала, брат Ричард, я хотела бы, чтобы ты у меня проповедовал, значит, на моих похоронах. И эта записка, значит, запись была где-то найдена там на берегу. И она пыталась так как-то утонуть, но там, поскольку было полого, надо было дальше идти, у нее не получилось. И там какая-то у них стройка была, там 3 метра она прыгнула и утонула на этом месте. И он говорит, я настолько был потрясен, я же вчера был, я мог, наверное, изменить что-то в этой семье, и этой драме не было. И он говорит, мне пришло на память, что мы должны иногда проповедовать вовремя и не вовремя. Но я, говорит, не понял, и я, говорит, буду очень долго меня будет это беспокоить и мучить, что я, возможно, не вовремя не сказал это. Ну, там такая ситуация, они встретились, где-то этот мужчина приехал, он был ее друг какой молодости в институте, когда они учились, и какие-то там вспоминания, что-то вот так, там, в общем-то, не описывается, но сам факт. Как важно, чтобы мы сегодня, зная истину Божью, старались ее распространить. И даже, возможно, тогда, когда-то вроде бы как оно и не кстати. Вот мне недавно одна сестра в Москве рассказывала, как она по электричке. И говорит, я говорю, ты мне скажи, сестра, я уже как-то не имею такого дара, как у тебя. Я ее как-то похвалил, вот мы помолились даже за ее успех. И я говорю, люди принимают или нет? Он говорит, если честно, то за день, может быть, 2-3 случая, что так дерзко ко мне, а это не примут. Да уходите вы свои американцы, это агитацию, там еще как-то постарается ее унизить. А в основном, говорят, люди хотят прочитать, и люди радуются, и благодарят за то, что получают то ли вести о здоровье, то ли какую-то брошюру, то ли книгу. Поэтому, дорогие собратья, как важно, чтобы мы сегодня поняли, могли прочувствовать, что мы живем в особенное время. И касаясь этой темы Духа Святого, вот смотрите, читаем Деяния святых апостолов, 2 глава, чтобы мы... Нет, в 1 главе, наверное, все же. Здесь записан такой интересный момент. Такой интересный момент, когда, значит, Евангелисты отметили этот важный фактор, о котором мы говорим, что была проблема в первой апостольской церкви, что Иисус Христос вынужден был сказать им эту истину. Читаем 1 глава и 7 текст. «Он же сказал им, не ваше дело знать времена или сроки, которые положил в своей власти, но вы примете силу, когда на вас сойдет Дух Святой, и что вы будете делать? И будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее, Самарии и даже до края земли». Ну, представим, что край земли – это Протвиновщина. Мы должны быть чем? Кем мы должны быть у Господа? Свидетелями. Не свидетелями, там, знаете, которые название церкви, там свидетели, которые сегодня не попали в такую, как бы сказать, определенную вот опалу. Нет. Мы должны быть свидетелями о том, что Он скоро придет на нашу землю. Потому что, вы знаете, во все времена весть, она имеет определенную миссию, определенную силу. И у нас с этой силой должна быть проповедана и возвещена этому миру. Вот смотрите даже, апостол Павел, это был миссионер какого уровня? Это был всемирный миссионер, который совершил величайшую стратегию евангельскую в этом мире. Вы знаете, мне на этой неделе, вот, вернее, вчера, внучка приехала с Москвы, вот, тут у нее сейчас как раз неделю она будет работать на удаленке. Она у меня художник, там занимается какими-то художественными этим сами, и я ее попросил нарисовать карту, значит, времен Иисуса Христа. И она мне нарисовала вот так примерно, как половину. И она говорит, дедушка, я долго вот это, 3 дня сидела над этой картой. Но она сама, она как-то была в Израиле, она путешествовала по этим, и она, папа, дедушка, я такое получила удовольствие, ведь я была в Израиле, и показывает города, называет которые. И я здесь, когда рисовала, для меня это такое было удовольствие, такая была радость, что я когда-то даже был в этих местах. И вы знаете, она когда даже горы, там рельеф, все это, и она так красиво как-то, я бы не смог, ну все-таки она художник, как-то смогла все это красиво. Я повесил, я посмотрел, я был шокирован. И вы знаете, от чего шокирован? Вот скажем, Кана Галилейская. Вы знаете, от Иерусалима там не так далеко, но там около 15 километров. И как вы думаете, Спаситель, вот я к вам на машине приехал, и могу жаловаться, что сегодня плохо мне работает, это плохая жизнь, мало денег, в магазинах там плохо, нам все плохо. А вы скажите, у Кану, как Иисус Христос туда попал? Пешочком ходили. И я посмотрел по всем местам, где Иисус Христос проводил, Гадаринская страна, помните, там было связано вот с этим самым, там утонуло, целый бизнес вот пропал, там вот попросили вот уходить с этого места. И там около 150 километров расстояния. Как они туда попадали? Пешочком они ходили, путешествовали, проповедовали, возвещали это. Или в Самарию, вот посмотри, самарянка, женщины. Я когда посмотрел, вы знаете, у меня в голове как пелена спала. И я увидел, как Христос работал и какую совершали апостоли деяния в свое время и в те времена. И мы читаем «Деяния апостола», это записано, по-моему, в 19 главе. Мне пришел один момент такой, тоже связан с Духом Святым. Как это важно, как это необходимо. 19 глава, мы читаем здесь, проповедует великий апостол, который мы уже вспомнили. «В то время пребывания в Аполосе, в Коринфе, Павел, пройдя верхние страны, прибыл в Эфес. И, находя там некоторых учеников, сказал им, приняли ли вы Святого Духа? Уверовал. Вы заметили, дорогие друзья? Павел только появился, и вопрос рубом какой стоял. Мы видим, что он тут водичку не проливал, не обходил море и сушу. Он задавал ключевой вопрос. А приняли ли вы Святого Духа? Они же сказали ему, а мы же даже и не слыхали, есть ли Дух Святой? Как вы думаете, вот сегодня, если бы в нашей церкви кто-то сбунтовался против Духа Святого, не принял бы эту истину, мы приняли бы их в церковь? Ну, конечно, нет. А если еще бунт кто-нибудь поднимать, то мы бы их исключили. Это будет правильно или нет? И правильно это будет. Потому что эта истина записана в Евангелии. А тогда, скажите, Евангелие... Иисус Христос из Евангелия проповедовал и апостолы. А? Было у них Евангелие? Не было. Потому что Иисус Христос был настоящий живой Евангелие. Они были должны впитать в себя, а потом написать. И для себя, помните, не потом. Да не горело ли наше сердце желанием, когда он говорил это, как же мы все это пропустили. То есть локоток вот уже, а вот достать-то нельзя. И Иисус Христос вознесся. А вот мы читаем, здесь об этом пишет, вот опять Деяния апостолов. Вот мы читаем еще одно место. «И когда они смотрели на небо восходящим его, вдруг им предстали два мужа белой одежды и сказали, мужи галилейские, что вы стоите и смотрите?» Вот представьте картину, Христос вознесся, ну я был бы на их месте, или вы, куда бы, и куда, мы смотрим, и начинаем думать, Господи, что происходит, а какая наша судьба-то будет в будущем, это же нам естественно, никуда от этого не денемся. И здесь мы читаем, значит, дальше здесь пишется, что вы смотрите, сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо. То есть ангелы сказали, напомнили им, все уже, нечего горевать, нечего тосковать, нечего вот падать духом, идите, двигайтесь. И двинулись они или нет? В лице 12 учеников весь тогдашний мир был освящен Евангелием. Как я вам говорил, не было писанного, не было той литературы, которую сегодня мы имеем возможность принимать участие, но они эту миссию совершили блестяще, на высочайшем уровне. Но тем не менее мы видим, что здесь апостол Павел начинает разбираться. И он им задает вопрос, подождите, милые, а ну как, расскажите, кто вы, что вы, как вы, чем тут занимаетесь. И вот смотрите, тут дальше 19 главе записано. Он же начинает и спрашивает, а вы крестились? Он и говорит, да. А что, как, каким образом? Мы, говорит, крестились Иоанновое крещение. Павел сказал, Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть Иисуса Христа. Вы смотрите, Павел не унижает работу Иоанна Крестителя, нет. Он говорит им другими словами, Иоанн совершил свое действие блестяще, вы с величайшим, вы помните, когда он, народ толпами приходил к нему, народ крестился, и он даже, там даже мы читаем, я не хочу просто сейчас задевать этот вопрос. Даже Ирод приходил и любил слушать. Он взял ему пальцем показать, ты смотри, Иродиада, тебе не должно это. Вот этим он сделал ошибку. Он подписал себе приговор это. В духе прочего сказано, если бы он так не делал, он бы больше работы сделал. Но в его работе было поставлено это. Как вы думаете, этот Иоанн, который сидел там в Кутузке уже сидел, в Кутузке, вы знаете, сидеть в Кутузке, вы знаете, там не очень так комфортно. Но тогда Кутузка и сегодняшняя тюрьма, большая разница. Тогда могли близкие, родные, друзья приходить. Почему? Он был прикован. Он был прикован к стенке или там к этому, или это. Рядом стоял. Это к нему могли прийти, там кушать ему принести, угощение какое. Он-то находится в Кутузке, а Христос где? Мы с вами прочитали, чем Христос занимается. Он был в гуще народа, он исцелял. Там, где находился Христос, ни одного болящего не было. Были все только исцеленные, те, которые хотели и желали этого. Это было преимущество. И Иуда прекрасно понимал. Он видел, что он и кормил. Он видел, что ему не требуется это. И Иуда займет соответствующую должность. Но его интересовали его личные интересы, на чем он глубоко ошибся. Тем не менее, мы видим, что Иисус Христос хотел, чтобы ученики это и они поняли. Только они поняли не сейчас, а спустя, когда его не стало. Когда они вошли в сферу, в эру Духа Святого. И вы смотрите, здесь, услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса Христа и Духа Святого. Вы смотрите, какая радость. Они поняли, что они не знали истину. Они не всю истину было им открыто. И они Павел говорит, пожалуйста, крестите нас в полноте истины. И они приняли это решение. Это было выдающее, это было потрясающе. Это уже та работа, которую совершал этот убийца, тот, который подписывался для того, читайте в 8 главе, 7 главе Деяния апостола, чем занимался этот Саул, когда там, помните, первый мученик, как его называли, Стефан. Вы помните? Как? Стефан. Кто там был? Там одежды стерег, как его называли?
Саул.
И там сказано, он одобрял. Побольше камня берите, валите, чтобы там не осталось духа с этих христиан. Вот кто был этот Саул. А теперь смотрите, какая произошла перемена за эти небольшое время, когда этот муж был силой Духа Святого обновлен, какую он проводит величайшее действие среди народа Божия. Итак, дорогие друзья, мы сегодня с вами в первой части изучали, там такие интересные имена были. В вашем городе, где вы живете, вы встречали такое имя Каин, скажем, Юда, есть такие имена? Ирод, может быть, есть? Нет. Эти имя, они какими стали? Они стали отрицательными. Потому что они в свое время совершили такие страшные деяния. И даже люди, даже неверующие люди, люди далекие от Господа, от Евангелия, они не пойдут на того, чтобы это имя взять на себя. То есть, это говорит о том, что эти люди, они похулили Дух Святой, и такая ихняя была кончина. Тем не менее, мы знаем, что в работе, этой работе, которая относится, как вам сказать, к реформации, для того, чтобы происходить какие-то перемены, это в руках Господа. Он знает, как это сделать. Поэтому я хотел бы, дорогие собратья, чтобы мы с вами крепко держались за руку Спасителя. Я хотел бы, чтобы мы почаще сегодня задавали вопрос. Я вам не зря сказал о том, что хуление Духа Святого, это было сказано не вот этим атеистам, не вот этим окружающим, это в нашей среде. Здесь мы должны каждый себя проверить, какое у нас отношение к Господу, к Иисусу и к Духу Святому. Потому что это имя можно похулить. И это имя, если похулить, оно хуже даже, если мы будем относиться к остальному божеству. А как сегодня мы должны проверить себя? Не идем ли тем путем, значит, хуления? Я вам скажу как. Если вы чувствуете в вашем сердечке, ваше обличает, что у вас еще есть проблемы с Евангелием, Словом Божьим, с Церковью, и, может быть, друг с другом, это говорит о том, что это, как бы сказать, стук и колокольчик от кого исходит? От Духа Святого. И в Евангелии сказано, что мы Духу Святому, когда Он будет затрагивать наше сердце, нашу душу, чтобы мы что ни сделали? Чтобы мы не противились, чтобы мы могли повиноваться, и чтобы мы сегодня могли сказать, Господи, а что Ты хотел бы, чтобы я оставил? Что Тебе не угодно? Ведь столько многого есть. Вы знаете, мне не так давно пришло на память такое, я один такой грех совершил, я вам говорил, что в школе нас унижали, я решил как-то отомстить. Мне недавно пришла такая одна фотография, я вспомнил, это показана моя школа, в которой учился. И я вышел на чердачный, и увидел там, значит, сложные рамы, двойные рамы, сложные, вот так, их где-то было, может быть, более полсотни штук, потому что на лето их туда выносили, а на зиму туда. Поскольку меня очень унижали, всегда тройки ставили кое-как из класса в класс, я ничем не мог себя зарекомендовать в хороших учениках, и я решил отомстить. И как решил? Я нашел такую гирю, повесил с этих выше рам этих, привязал, продумал, смотрите, как все было продумано, привязал веревочку, вышел на улицу, посмотрел, чтобы никого нигде не было близко, и за веревочку дернул, и эта гиря прошла насквозь аж до пола. И я слыхал аж на улице, как это щелкает. Я до сих пор не могу забыть вот это лезо стекла, и это на чьей душе, на чьем сердце, на ком это на мне было. Ну, вы знаете, лето прошло сюда-туда, а осенью надо было, знаете, в классах делать это, ставить двойные окна, пошли, и тут крик, ой, кипиш, кто, где, комар носа не поточил. И я до сих пор это, вы знаете, мне вспомнили. И как вы думаете, я себя комфортно чувствую? Я себя и теперь некомфортно чувствую от этого случая. Поэтому, дорогие друзья, это говорит о том, что мы должны просматривать свое еще раз наше отношение к Богу, к Его Святому Слову, а также к народу Божьему. Сегодня Иисус Христос, который входил с этой земли, Он сказал величайшую проповедь. И это проповедь в 17 главе Евангелия Иоанна, о чем Он просил Бога, о чем Он просил Отца Небесного, чтобы Церковь была едина. Есть у нас это единство нашей среды. Я думаю, что вы мирно живете. Я не знаю, я у вас Господь. Я хотел бы, чтобы вы были в мире друг с другом. Чтобы вы были в мире с Господом. И Господь благословит вас. Поэтому да поможет нам добрый Господь. Силы наши, конечно, слабые. Все мы это прекрасно понимаем. Но если мы будем с Господом, Он обещал никогда не оставить детей своих. Поэтому да поможет нам этому Господь. Ему за все да будет вечная слава. Аминь. Помолимся, дорогие сестры. Господи Боже, праведный и вечный, мы Тебе сердечно благодарны за святой покой субботний, который мы имеем. Мы можем спокойно здесь отдохнуть, пообщаться, мы можем свободно прочитать Слово Твое. Никто нам не мешает, никто нас сегодня не чинит каких-то насилий по отношению к тому, что мы следуем. Это удивительное время. Но мы за это время будем ответственны, если мы не будем жить согласно этому времени. Еще раз вспоминаем о тех проблемах, которые сегодня происходят между нашими государствами, Украине. Помоги, чтобы это все могло быть быстрее, окончено, и чтобы оно могло принять цивилизованный характер. Каким это образом, Господи, Тебе это известно, и тем людям, которым Ты доверил, чтобы они могли найти правильные решения. Простите нас, еще раз просим, благослови дорогую церковь, всех присутствующих и тех, которые, возможно, нету, по различным причинам, болящихся вспоминаем, приди на помощь народу Твоему. Ради Спасителя просим, услыши нас. Аминь.